Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Сегодня в воскресенье вместо субботы. Извините, у нас были технические проблемы. Но не забывайте подписываться на нас, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы, на которые я постараюсь ответить. Надо сказать, у меня были такие внутренние колебания начинать с большого спича про политику США относительно Украины, который я давно хотела произнести, или опять вернуться к истории ФБК и КЦ. Я обязательно к ней вернусь, потому что, собственно, я поняла, что к ней надо вернуться, когда я прочла трогательный призыв Яшина, дескать, не заниматься твиттерскими срачами, а вот заниматься делом. Потому что я напомню, как у нас развивались события. Сначала у нас ФБК дало поистине фантастический ответ на ролик Каца, а точнее на все претензии, которые были к ФБК, и которые гораздо уже были шире, чем ролик Максима Каца, и в нем рассказала нам массу интересных вещей. Вот, кстати говоря, мне кажется, что вот то, что мы наблюдаем, это мы наблюдаем такое падение дома Эшеров, мы наблюдаем превращение ФБК в секту. И я обращаю ваше внимание, что дело не в Железняке. Там история с Железняком занимает там, наверное, 10% этого скандала. Дело даже не в КАЦ. История разоблачения КАЦа занимает 20% этого скандала. Вот 70% занимает то, что сделала само ФБК, когда три его лидера встали, сели в кружок. И сначала нам рассказали, что, дескать, вот... Да что вы говорите, что банкиры ограбили банк, что там была дыра? Нет, это все было выведено во внешний контур. Это, как говорит нам Албуров, люди, которые должны бороться с коррупцией. И это, говорят, обыкновенные забалансовые компании. Ну как это вот офшорка Верменда, вы говорите, фирма Пустышка, вот у нее сколько проводок. Это мы все слышали от людей, которые должны бороться с коррупцией. Мы слышали от людей, что проводка от Верменды на 82 миллиона долларов в коллекторское агентство – это, посмотрите, деньги никуда не исчезли. Вот же они, негодяи, Кац не показал, нас оболгал. И в этот момент ты просто протираешь очки, протираешь глаза и думаешь, что я и уши пытаешься ковырять, потому что думаешь, как? Ну, помимо того, что 82 миллиона долларов в коллекторское агентство – а во что инвестировать в коллекторском агентстве из двух столов и трех стульев? Какие же показания директора этого коллекторского агентства, который сидит, который говорит, что 99% деятельности коллекторского агентства был схематоз? Есть же показания других служащих банка, которые говорят, что вот существовал специальный отдел «Валькирия», который занимался выводом денег и очень много гонял проводок туда и сюда. А потом нам говорят, что «а что же случилось с банком?» И Мария Певчих нам в глаза говорит, что это дело в какой-то степени политическое, потому что, оказывается, это вот... Да, они же признают, что банк мыл деньги с генпрокуратурой. И что вот это вот эти самые клиенты банка, они как-то так скооперировались с ЦБ и зарезали вот это с тех самых людей, с которыми они там чего-то мыли. И в этом смысле, говорит нам Мария Певчих, это дело политическое. Тут не знаешь, смеяться или плакать, потому что я обращаю ваше внимание, помимо всего прочего, что да, это и есть версия Леонтьева, которую он озвучивал американскому суду. Он там много чего рассказывал. Он рассказывал, что вот в 2002 году он выступал перед президентом Бушем, и с тех пор его преследуют, и с тех пор, значит, российские власти ему этого не простили. Российские власти, которые ему этого не простили. Как мы знаем, значит, с 2008 года банк сотрудничал с господином Варшавским, представлявшим в данной степени генпрокуратуру. И согласно словам самого же Леонтьева, которые сказаны, сейчас я скажу, где в результате этого сотрудничества вот эти замечательные лица, за которыми, которые скрывались за господином Варшавским, получили 100 миллионов долларов доходов. 100 миллионов долларов. Это не количество отмытых денег, а это 100 миллионов долларов доходов. Сколько при этом было денег туда заложено, но вы можете себе представить, если векселя выдавались где-то под 12, иногда 14, иногда 10% годовых. 100 миллионов долларов доходов. Так там еще были членства во всяких ассоциациях, в том числе всяких советах по безопасности, всяких и прочее, какие-то ордена. Но значит, 2002 год, презентация перед Бушем. И, в числе прочего, значит, я просто вещь, которую не могла Мария Певчих не видеть. Это разговор Леонтьева и Варшавского, то есть человека, который КМ представлял Генпрокуратуру, и который на этом намекает, в этом разговоре говорится, что там то за вами сын Чайки, за вами зама генерального прокурора, который сам Леонтьев записал и принес в один из американских судов. И в этом разговоре, я к нему вернусь в конце эфира, потому что я не буду сейчас долго говорить про бизнес-банки, в этом разговоре сначала Леонтьев просто говорит Варшавскому, что, первое, я признаю мой долг перед вашими клиентами, ну, то есть я его признаю, что он не мой, он моего партнера Железняка, но я обязательно его выплачу. Только, пожалуйста, не открывайте на меня сделайте так, чтобы на меня не открывались уголовные дела в Москве, потому что иначе будет очень сложно выплатить эти долги. И из этого разговора совершенно видно, что вот эта вот история про банду в ЦБ, которая отняла бизнес, она ровно наоборот строится разговор. Человек просит у Варшавского, Леонтьев просит у Варшавского, чтобы его спасли от ЦБ. И называют они ЦБ обстоятельствами непреодолимой силы. То есть ситуация ровно наоборот. ЦБ чистил российскую банковскую систему, зачистил в том числе Пробизнесбанк из-за его дыры, несмотря на вот этих его покровителей. И Леонтьев продолжает общаться с этими покровителями, и рассказывает, что, знаете, если вы хотите получить свои деньги, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы на меня не заводились уголовные дела. Я не верю, что этого разговора на 50 страниц Мария Певчих не читала. И вот это просто переворачивает душу, я думаю, не только у меня, но и у каждого нормального там аудитора, бухгалтера, ну просто человека, который, ну вот как Тиньков сказал, вы вывели за внешний контур, значит, украли. Который понимает, как она устроена, и вот которые понимают, что люди, которые объявили себя борцами с коррупцией и действительно боролись с коррупцией, в тот момент, когда ЦБ, то есть после того, как ЦБ начал чистить банковскую систему, они становятся на стороне тех, кого зачистили, и кто обращается к Генпрокуратуре. И говорит, это значит, они пострадали от действий банды, честнейшие предприниматели. И, собственно, я к чему? Вот обратите внимание, что сначала прозвучит. Да, и, собственно, вот изложив все эти показания Леонтьева, более или менее, на их основе фактически строился этот фильм. То есть так отмазав банкиров, как никакому Ашуркову, никакому польском суде не снилось. После этого ФБК говорит, а еще Кац врет, он оболгал нас, что мы отмазываем банкиров. И после этого Мария Певчих приходит в Твиттер со словами. Зашла в Твиттер почитать дискуссии о том, что известный и популярный блогер публично оболгал ФБК на аудиторию 2,5 миллиона человек путем подлога документов. Половину показала, другую стыдливо спрятала. Судебных решений части. И когда эта дискуссия не полетела, вот с чего бы это? И полетим другая дискуссия. А что произошло? Правильно, произошло, значит, совершенно случайно совпадение. Банкиры Леонтьев и Железняк сказали, что будут в суде преследовать всех тех, кто клеветал их доброе имя и репутацию. Чему ФБК не замедлила похлопать, что мне кажется довольно странным, потому что мы знаем, что в современном западном суде очень тяжело судиться с очень богатыми людьми. Мы об этом будем говорить в конце передачи. И даже есть такое понятие «slap». Это специальный иск, который подает бизнесмен или публичный человек против журналиста с тем, чтобы затруднить его деятельность. Очень плохо относится современная западная юстиция к слэпу, потому что понимает, что, конечно, современные судьи, западные судьи, они вроде как и неподкупные, но вот адвокаты, они очень дорогие и тянутся эти процессы очень долго. И очень странно было, что, например, вот именно поэтому, например, когда родилось родилась такая идея у защитников Невзлина, что надо дождаться решения суда. И даже было письмо на эту тему. И я, естественно, это письмо не подписала, потому что, ну, что тут дождаться решения суда, понятно, что по Невзлину мы никогда не дождемся решения суда до морковки на заговение. Мы 100 лет будем ждать, если когда-нибудь оно вообще будет. И тогда ФБК совершенно справедливо издевалась над тем, что какое решение суда? Есть журналистские расследования, правильно их вести. И тут вдруг, значит, нам ФБК приветствует, что вот будут судиться с нехорошими журналистами и вообще со всеми, кто посмел раскрыть рот. А когда даже и это не сработало, то мы увидели, конечно, вдруг внезапно Илью Яшина и Free Russia Foundation, которые организовывают вот этот бизнес. И Илья Яшин говорит, а давайте не заниматься срачами в Твиттере. То есть... Сначала это должна была быть кампания по отмене всех врагов ФБК, включая Каца. А когда не получилось, оказалось, что это срач в Твиттере, и надо заниматься не этим, а надо заниматься... Ну, тут же, впрочем, все поссорились, какие флаги нести или не нести на это шествие. Но я уже сказала, что это затея бесполезная и конечная, по той простой причине, ну, что это какое-то шествие, знаете, из 22-го года. Потому что напоминаю, что Илья Яшин объявил шествие, которое требует выплаты России репараций и возвращения российских войск на границы 91 года. Ну, слушайте, Илья, вы на карту смотрели, Путин побеждает, но фронт ВСУ рушится. Причем я много раз говорила, вот посмотрите, укрепления, которые могли бы остановить Путина, так и не построены. Почему? Вот все укрепления, которые мы видим, которые берет российская армия, крупные крепости один за другим, от Авдеевки до Угледара, это старые укрепления, которые выстроил Порошенко. То есть в свое время, когда порошенковские вот эти вот губернаторы Тарута, Москаль, Коломойский, они строили эти укрепления за свои деньги, значит, эти люди, которые сейчас получают деньги на их строительство, ну, очевидно, мой единственный вывод, считают, что Украина падет, и деньги лучше потратить на что-то другое. Это вот индикатор. Обратите внимание, США не требуют от Путина вывести войска, Китай не требует вывести войска, Индия, Турция не требуют вывести войска. А требуют они на самом деле от Зеленского прекратить нести фигню про томагавки, срывать все всяческие договоренности в надежде остаться у власти путем вовлечения Запада в Третью мировую. Планы администрации Байдена по тотальной изоляции Путина не удались. В Казани происходит саммит БРИКС, который, надо сказать, иммигрантские СМИ освещают по типу того, как освещался в известном советском анекдоте, анекдот про Брежнева, который прибежал вторым, в то время как Кеннеди Картер прибежал предпоследним. То есть в саммите БРИКС мы все время слышим, что у Путина что-то не удалось, не приехал бразильский президент, не подписали что-то с Ираном. Ребят, вот я об этом сегодня буду говорить, как то, что Путину обещали США, вернее, обещала демократическая администрация, Белый дом и демократическая партия, аппарат демократической партии, в лице Бернса, который приехал накануне войны в Москву, она обещала ему полнейшую международную изоляцию и санкции из ада, включая Индию и Китай. Индия и Китай принадлежат в Казани. И это самое главное. И оказывается, что в Казани представлено больше людей и большее количество ВВП мира, большее количество населения и большее количество ВВП мира, чем то, которое помогает Украине. Входит в украинскую коалицию. И, собственно... А США, как я уже сказала, с моей точки зрения, сдали Зеленского, все умыли руки, потому что совершенно нормально, потому что если руководитель воюющей державы систематически ведет себя как ребенок, который закатил истерику в супермаркете, то его начинают обходить стороной, потому что он напрасно считает вот всех этих взрослых дядей своими родителями. Это не родители, это совершенно посторонние дяди. Когда война вначале начиналась, да, это была война диктатуры против демократии. Сейчас Украина, демократия весьма условная. Верхушка жирует, по губам текут распиленные миллиарды. Никогда, кстати, в Украине столько не было. Начальники медкомиссии фоткаются с миллионами. Чего стоит один только скандал с закупкой оружия? Простых людей хватают в бусики, утилизируют по посадкам. Все это под истошный крик «Отвечный ворог и генетические имперцы». И я таки напоминаю, что когда, условно говоря, тот же самый официальный спикер украинского правительства, господин Михаил Подоляк, рассказывает, что из Крыма будут высланы все те, кто поддержал присоединение к России, то есть, считай, 85% населения, то есть, считай, будет устроена этническая чистка, то как-то странно выглядеть Яшина, который, видеть Яшина, который собирает там накануне, как я уже сказала, вернее, в момент постепенного обрушения фронта ВСУ, вот митинг считайте за эту этническую чистку. Вот в этих условиях изображать из себя шута в белом пальто, целовать сапог украинской официальной пропаганде, которая, кстати, тут же в комменты прибегает, и всякие товарищи сказывают Яшину, что ему надо вступить в РДК, взять в руки оружие, требовать оружия и так далее, и так далее. Слушайте, ну, извините, все могло быть иначе. Но так уж получилось, что вот лозунг самого Зеленского, как в сказке «Рыбаки и золотой рыбки», с самого начала был «мало». Еще. Вот теперь он у разбитого корыта, распишитесь в получении. И просто это мне напомнило депутата Стефанчука, брата спикера Рады, который сказал, что выборы президента Украины будут через 6-9 месяцев после конца войны. А кончится война тем, что Путин выведет все войска с своей территории, включая Донбасс и Крым, и выплатит репарации. Ну вот мы думали, что это за секретное оружие будет применено, а, видимо, это будет применено секретное оружие против российских войск в лице вот этой демонстрации, которая должна нас забыть неудачи, заставить в БК и сосредоточиться на борьбе за Всеволхова. И видимо, Путин посмотрит на Россию и скажет: «А, ужас!» И, естественно, выведет войска, и все запишутся на курсы деколонизации. В общем, дурацкое это дело. Побеждающие не митингуют за репарации. Тут я одно могу сказать. Но я, как я уже сказала, собираюсь говорить о достаточно системных вещах и ответить на один очень простой вопрос, который я довольно давно себе задавала. Вопрос этот звучит так. Вот нам говорят, что эта война ведется за нерушимость признанных международных границ. Вот граница 1991 года, тут хоть кричи ослом, хоть кричи чаечкой, но граница 1991 года, если Путин ее нарушил, то и другим будет позволено разрушать. Поэтому вот война за все плохо, за все хорошее против всего плохого, справедливости. И вообще все агрессивные войны несправедливые, а все оборонительные исключительно справедливые. Я и на это смотрю и думаю, вот был другой международный договор 1918 года, назывался Брест-Литовский договор, тоже признавал независимость Украины. А тоже международный, тоже с участием западных держав. И вот удивительное дело, ни один западный историк, ни один западный политик, ни один западный дипломат ни в 30-е, ни в 50-е, ни в 70-е годы не вспоминал о Брест-Литовском договоре, иначе как со словами: ну, это был заведомо безумный и неправедный и нечестный договор, которым Российская империя лишалась трети своей территории и двух трети своих фабрик, и было смешно думать, что Россия будет его соблюдать. Я думаю, вот как это изящным движением руки брюки превращаются в шорты. Объясните мне, почему все-таки Брест-Литовский мирный международный договор был несправедливый, благодаря которому появилась независимая Украина, а соглашения 91 года, границы 91 года были абсолютно нерушимы. Вот просто объясните. И постараюсь сейчас это сделать. Единственное, на что я должна отвлечься, и это важное отвлечение, это, конечно, поговорить о выборах в США, потому что это строго по теме, о чем мы будем говорить. И тем более, что я об этих выборах практически не говорила, хотя я несколько раз уже говорила свое скромное мнение, которое заключается в том, что в лице Трампа, кандидата Трампа и кандидата Харрис, мы имеем противодействие двух принципов мироздания. Или, точнее, мы имеем попытку старой западной цивилизации в лице Трампа оборониться от наползающего на западный мир варианта того, что можно назвать социализм 2.0. Гигантской бюрократической машины, которая, с одной стороны, все бюрократически регулирует, а с другой стороны, создает коалицию из разных обиженных, или, точнее, людей, которым объяснили, что им обидели, их обидели, и им все должны. И это такой социализм 2.0, потому что вот в исполнении Коммунистической партии Советского Союза это было связано с конфискацией собственности на частные средства производства. И стало ясно, что эта штука так не летает, что если вы строите вот социализм без частной собственности, то у вас, как в Сахаре, начинается перебой с песком. А есть другой вариант. Частную собственность оставить, но внушить частным собственникам страшное чувство стыда за то, что они частные собственники, но при этом они разогревают планету, неправильно эксплуатируют трудящихся, виноваты перед теми этими исламом, чернокожими, в общем, всеми несчастными трансгендерами и так далее, и так далее. При каждом из этих людей учредить, при каждой из компаний учредить отдел ДЕИ и таким образом построить систему, в которой, ну, вот как во времена христианства все считали себя жуткими грешниками, потому что занимаются сексом, будут бизнесмены считать себя жуткими грешниками, потому что занимаются бизнесом, и платить, платить, и каяться, каяться, и каяться, каяться, и платить, и платить. И вот поскольку сейчас пролетариата нету, Маркс же обещал, Маркс же что объяснял пролетариату? Что его ограбили, что у него украли прибавочную стоимость. То раз, а тот пролетариат, который есть, он очень хорошо себя чувствует и совершенно не хочет никаких социалистов. То вместо этого берется люмпен-пролетариат. А если люмпен-пролетариата нету, то его специально создают. Ну, например, та же самая демократическая партия, тот же самый действующий аппарат американского правительства привозит просто миллионы нелегальных иммигрантов в США, привозит их в те самые штаты, где, которые являются колеблющимися штатами, swing states. И просто эксперты довольно хорошо подсчитывают, что это если, скажем, Харрис побеждает, то это может быть, если не последняя, то предпоследняя итерация, после которой Соединенные Штаты на федеральном уровне станут однопартийной системой, станут страной, в которой просто тупо всегда будут побеждать то, что сейчас официально называется Демократическая партия Соединенных Штатов Америки, а по сути является, как я уже сказала, вот этими новыми социалистами 2. И я думала, вот что является символом вот этого торжества, этого чудовищного союза людей, которым объяснили, что они жертвы, и бюрократов, которые объясняют это людям. А потому что это же ведь является, собственно, полным следствием системы всеобщего избирательного права. Это ровно то, о чем говорил Энгельс, когда говорил, а нам не нужно революции. Мы победим благодаря всеобщему избирательному праву. Это то, о чем говорил Джон Стюарт Милль, когда он говорил, что всеобщее избирательное право рано или поздно кончается социализмом. И, конечно, Камала Харрис является совершенно потрясающим вот результатом торжества этой системы, потому что как в высококонкурентной американской политике может одним из претендентов оказаться женщина, которая, когда она разговаривает, ну, все уже окрестили это словесным салатом, которая не может ответить ни на один из конкретных вопросов, типа, а почему вы завезли в страну столько иммигрантов? Без того, чтобы внимательно посмотреть на спрашивающего, сказать, давайте начнем сначала. Let's start from the basics. Our immigration system is broken. We need to fix it. Наша иммиграционная система сломана. Мы должны ее поправить. Не отвечая, кто же, собственно, ее сломал и что же, собственно, ей мешало ее поправить в бытность вице-президентом США. Потому что в любой конкурентной системе всегда побеждает тот, кто самый крутой. А вот когда у вас есть бюрократическая система, то у вас чиновник назначает того, кто потупее тебя. И, соответственно, вот вам надо было назначить кого-то, кто потупее вас, да плюс еще с правильным цветом кожи, да плюс еще правильного пола. И вот так не... Я напоминаю, что когда вся эта история начиналась, то предполагалось, что претендентом будет Байден. И несмотря на то, что все прекрасно знали о когнитивном затухании Байдена, гигантский медийный аппарат Демократической партии, который уже начинает не уступать советскому информбюро, был просто уверен, что можно Байдена спрятать в подвале и за него все сказать. Вот это совершенно фантастическая вещь, что в стране, где, ну, отцами-основателями свобода слова была просто одним из гарантов существования системы, люди, которые являются сейчас левыми функционерами, функционерами государства, открыто топят за цензуру под видом цензурирования так называемого языка ненависти, исламофобии, трансфобии и всего прочего. И я думала, какой пример привести, но, наверное, самый изумительный пример вот у нас случился буквально только что, когда, не знаю, знают наши слушатели или нет, у чувака, который был зоозащитник, который сделал целую ферму, где он спасал зверей, и который, в частности, спас енотика и спас белочку, которую он назвал Пинат, белочка Пинат Арахис, а пришли представители департамента, как ни странно, защиты животных, ворвались в его дом, 5 часов его обыскивали, обращались с ним как, возможно, унизительней. Проверили у его жены, она немка, иммиграционные документы, у его девушки иммиграционные документы. Ну, она из неправильного места, из Германии приехала. Иначе бы не проверяли, иначе бы $500 выдали и билет в отель. А потом белочку и енотика изъяли и предали эвтаназии. В рамках спасения, в рамках заботы о животных, у человека, спасшего животного, это животное было спасено 7 лет назад. Это животное было членом семьи. Это животное снималось в ТикТоке, Инстаграме и имело просто миллионы просмотров. И вот эти миллионы просмотров возбудили какую-то странную женщину, которая принялась всюду писать жалобы. И люди, которые должны по должности заниматься защитой животных и получают за это сотни тысяч долларов, они не нашли ничего лучшего, чем прийти к человеку, забрать у него спасенное животное и убить его со словами «таковы правила». И если кто-нибудь из вас слышал, что у парня не было лицензии на содержание дикой белочки, ну, помимо того, что это вообще, да, там лицензия на содержание дикой белочки, а звучит абсурдно, то я вам хочу сказать маленькую деталь, что парень за лицензией обращался. Просто процедура ее получения, она такая долгая, что одной рукой вот этот вот замечательный государственный аппарат, который стремится регулировать все и вся, ему этой лицензии не дал, а другой рукой шах и мат сказал, у вас белочка без лицензии, поэтому мы ее убьем. Таковы правила. И вдумайтесь, это же не только про белочку, это про всех нас, потому что завтра, там, я не знаю, эти прекрасные люди в Америке примут законы, что, я не знаю, если вы исламофоб и распространяетесь языком ненависти, то вы должны пойти на курс перевоспитания. Попробуйте, и таковы законы, и вас будут вытаскивать из дома и отправлять на что-нибудь подобное, хорошо, если не сделают с вами, как с белочкой. Вот мне кажется, что история белочки Пинат, я надеюсь, что она станет черным лебедем для того бюрократического аппарата, который сейчас правит Америкой и который правит другими странами Запада. И который всюду объясняет, что мы в белых пальто и мы офигительные. Что, к чему, собственно, я и перехожу к теме нашего настоящего рассказа. Потому что вот именно эти люди, которые предают эвтаназии белочек, они нам объясняют, что они в белых пальто, что в них сосредоточена вся справедливость мира, что вот то, что они сказали, то и есть правда. И дальше мы, например, с удивлением видим, ну вот мы ведь же в 91-м году думали, что Советский Союз, тоталитаризм, отсутствие выборов и плановая экономика. На светлом прекрасном Западе демократия и рынок. И В общем-то, в значительной степени так оно и было. Но прошло 30 лет, и мы видим, что люди в белых пальто, эльфы с прекрасными лицами на светлом прекрасном Западе, говорят нам про 7 октября, про резню, учиненную Хамасом. Что ведь, ну вот, израильские младенцы, это же были колонисты. А хамасовцы, это же были деколонизаторы. И оказывается, что эльфы с прекрасными лицами так умеют переименовать разные вещи. И так умеют сочувствовать жертвам, что тот международный порядок, который они построили, во-первых, вызывает оторопь и изумление, ну, примерно как заявление ФБК. Секундочку. Даша, у нас я не отвесла, так все нормально.
Отвисли только что. У нас, судя по всему, Starlink подвисал. Сейчас
Ну,
проверим.
ничего
Проверим, я еще не
страшного.
успел установить.
Я думаю, да. Я думаю, что все примерно было ясно. Ясно, что я сказала. И, собственно, с этим я перехожу к главной части нашего рассказа, которую я называла «Стратегия Соединенных Штатов в Украине». Потому что почему-то у нас, опять же, с 24 февраля 2022 года эльфы с прекрасными лицами в белых пальто решили, что Украина является центром мира. Все, что правильно для Зеленского, это правильно, должно быть правильно, в том числе и для США. И вот если США что-то делают не то, то это то ли они предали Украину, то ли еще что-то такое. Я начну с одного простого вопроса. Что делает любая империя, вернее, правящий аппарат любой империи, когда для, что, чем озабочен, что должно быть главной целью, что является главной целью правящего аппарата любой империи? Ответ очень простой. Во-первых, сохранение власти. Это важный момент, потому что я напоминаю, что нет никаких абстрактных США и интересов США, хотя мы иногда употребляем это слово, нет никаких абстрактных интересов России, нет никаких абстрактных интересов Украины. Вернее, нет никаких США, России или Украины в качестве акторов мировой истории. Есть конкретно люди, которые ими правят. Именно поэтому я все время говорю «Путин», а не «русские». Именно поэтому я всегда говорю «Зеленский», а не «украинцы». Именно поэтому я должна говорить «текущий аппарат Белого дома», представители демократической партии, а не США вообще. Это совершенно нормально, что в демократической стране каждая правящая партия думает, каждый правящий аппарат думает о том, как выиграть выборы. В данном случае это для нас, как ни странно, не очень релевантно, потому что защита Украины была достаточно общим первоначально, особенно призывом и республиканцев, и демократов. То есть тут на этом немного можно было выиграть политических очков. И я думаю, что и сейчас политика, реальная политика и демократов, и республиканцев по отношению к Украине и сейчас в этом смысле будет не сильно различаться. Это вот тот момент, который мы можем вывести за скобки общего политического уравнения. Второй момент гораздо более важен. И он заключается в том, что любая империя, а США это империя, ну хотите сказать сверхдержава, а ее правящий аппарат думает о том, как увеличить могущество этой империи, приложив гораздо меньше усилий. То есть обратите внимание, с одной стороны, увеличить могущество империи, с другой стороны, как можно менее затратными способами. А как это сделать? Ответ на этот вопрос тоже есть. Ответ на этот вопрос дан давно. И в частности, ответ на этот вопрос дан в книге, которую я обожаю. Это одна из книг, одна из лучших книг одного из лучших военных стратегов 20-го столетия. Это книга Эдуарда Лютвака «The Grand Strategy of Roman Empire» – «Большая стратегия Римской империи». Что написано в книге Эдуарда Лютвака? Какова была стратегия Римской империи, которая позволила ей, так сказать, стать такой громадной империей? Вы, наверное, скажете, что, ну, я знаю ответ, это вот римские легионы. Так вот, нет. Это буферные государства. Что такое буферное государство, в чем его преимущество? Я напомню, что в конце республики и в начале империи, собственно, в момент расцвета, Римская империя, там, где она соприкасалась с геополитическими врагами, например, Персией, была окружена буферными государствами. К одному из них, например, была Иудея Ирода Великого. Я даже хотела назвать этот стрим «Зеленский и Ирод Великий». Ни в коем случае не в минус Ироду Великому, потому что я сейчас объясню, почему он был абсолютно гениальный правитель. А просто потому, что это как бы одна из самых известных персонажей, возглавлявших римское буферное государство. И что такое буферное государство, и какие оно преимущества дает империи, когда империя им себя окружает? Очень просто. Если кто-нибудь вторгается из врагов, то он вторгается на территорию буферного государства, а не империи. Начинается прокси-война, в которой, собственно, сражается буферное государство, в данном случае тот же самый Ирод Великий. А вот эти самые легионы не задействованы или задействованы в самом крайнем случае. Если у буферного государства проблемы, это проблемы буферного государства. Так, у нас опять чего-то исчезло? Скажите, пожалуйста, или все нормально?
Нет, сейчас все окей. Юль, сейчас все окей. Там было короткое подвисание на Starlink, но мы в двух концах на Starlink, так что...
Да. Так вот, обращаю ваше внимание, что такое буферное государство. С точки зрения экономики оно полностью встроено в экономику империи. И империя получает все плюсы от экономической протяженности, от все плюшки. Оно даже очень часто платит какие-то подарки или налоги. А все расходы по собственной защите и тем самым защите границ империи оно несет само. И парадоксальным образом, пока и Рим был окружен вот этой стеной из буферных государств, он рос, его влияние усиливалось, а каждый раз, когда кто-то куда-то вторгался, то оказывалось, что вторглись, ну вот в ту же самую Иудею, и Ирод Великий должен воевать сам. В тот момент, когда Рим соблазнился и все эти буферные государства сожрал, он оголил свою границу, пришлось полагаться только на легионы, и вслед за этим наступила история, которая называется «Кризис III века», которая, собственно, и заключалась в том, что на Рим то с одной, то с другой стороны нападали, а легионы разрывались, и защититься полностью было нельзя. Собственно, той же самой болезнью, но уже к IV-V веку Рим, сожрав все, стал и умирать, потому что буферные государства иссякли. То есть вот это, как казалось бы, контринтуитивная вещь, но очень важно, что буферное государство, вы имеете все плюшки, как если бы оно было внутри вас, а все стратегические плюшки, но все риски стратегические и военные буферное государство несет само. И в этом смысле Украина является, конечно, абсолютно типичным буферным государством, хотя и на другом континенте, который защищает Соединенные Штаты. И именно так строилась стратегия Соединенных Штатов относительно Украины. Если мы обратимся к книге Боба Вудворда, которую я тут многократно цитировала, то что мы видим с самого начала? Мы видим с самого начала, что Соединенные Штаты сделали все, чтобы, если можно было избежать войны, то она оказалась бы неизбежна. Еще раз повторяю. Напасть хотел Путин. Но этой войны можно было избежать, если бы Зеленский предпринял несколько шагов и если бы Соединенные Штаты предприняли несколько шагов. Что сделали Соединенные Штаты, когда увидели, что Путин собирает войска? Первое. Они послали, вернее, что, когда я говорю Соединенные Штаты, естественно, я просто лишний раз скажу, что я всякий раз имею в виду правящий аппарат, демократическая партия, аппарат Белого дома, Байден, Салливан, Бёрнс и так далее. А Байден сказал совершенно честно в одном из своих интервью, что вот ему позвонил Киссинджер и сказал, что впервые, что вот с 1812 года Россия всегда нависала над Европой и впервые предоставляется случай с этим что-либо сделать. То есть Украина была тот оселок, который планировалось сточить Россию, и первоначально это планировалось каким способом? Напоминаю, что в тот момент, когда Путин начинает собирать войска, во-первых, к нему на переговоры присылают Бёрнса, что само по себе исключительно унизительно, потому что Путин, конечно, рассчитывал на встречу с Байденом. Это как раз такой жест, который должен был Путина взбесить, и, естественно, взбесил. Путин, кстати, в итоге с Бернсом даже не встретился, послал на встречу, если я не ошибаюсь, Патрушева, а сам поговорил с ним по телефону из Сочи. То есть специально на Бернса не пришел на встречу. А что он сказал Бернс Путину? Бернс сказал, мы проведем против вас санкции. В переводе это означает, мы не применим против вас американской вооруженной силы. Фактически это означает зеленый свет, ребята, не стесняйтесь. То же самое было публично повторено Байденом, когда он сказал, что ноги американского солдата не будет на почве Украины. А чему удивились даже все американские think-tanks, они сказали, Байден, вы же сужаете себе поле стратегического маневра, вы же таким образом отказываетесь от одного из важных средств стратегического сдерживания, потому что вы могли бы и не посылать дальше солдат, но вы просто об этом не говорите, и тогда Путин задумается. А тут Путину специально сказали, что нет, никаких американских солдат не будет. И более того, если Путин не понял, Байден добавил публично, что все зависит от того, маленькое или большое будет вторжение. Если оно будет маленькое, то типа ничего страшного. Кстати говоря, напоминаю, что после этого Зеленский твитнул, что не бывает больших или маленьких вторжений, так же, как не бывает больших или маленьких держав. Это я говорю вам, как президент великой державы. Я, сказал Зеленский, президент великой державы Украины. А этот твит, по воспоминаниям различных американских летописцев, вот господина Фойера, которого я как-то раньше цитировала, его книга «The Last Politician» вызвала просто непритворную ярость Байдена. Соответственно, если этого было еще мало, то была еще встреча Салливана с Лавровым, в которых Путина упрекнули в том, что он не соблюдает Минские соглашения. Я напоминаю, что Минские соглашения, нормандский формат, отказался подписывать Зеленский, и это, собственно, видимо, да, было одной из главных причин войны. И который обсмеял слова Путина, слова, вернее, Лаврова, о том, что права русского языка в Украине нарушаются. Хотя я должна сказать, что вне зависимости от того, что по этому поводу можно как-то вот говорить, серьезно нарушаются, несерьезно нарушаются, но языковой закон 19 года, принятый при Порошенко, это, конечно, языковой закон, который не лезет ни в какие европейские демократические нормы, потому что нормальный языковой закон – должен предусматривать равноправие двух языков или, по крайней мере, в тех местах, где на русском языке говорят, там должна была быть полная свобода документа оборота, в том числе на русском языке. То есть, ну, как бы это как бы если бы в Бельгии часть, говорящая по-валонски, стала говорить, вы тут по-французски не имеете права вести документы, вот переводите документы на валонский язык, на фламандский язык, или, значит, в магазинах обращайтесь сначала к покупателям на правильном государственном языке. Я напомню, в конце концов, что в Израиле, который еврейское государство, арабский язык является официальным, и вы любые документы можете заполнять на арабском языке и в суд обращаться на арабском языке. Значит, соответственно, то есть еще раз повторяю, что если читать внимательно книгу Боба Вудворта, то все, что делали США, это как, ну, если Путин хочет воевать, что нам надо сделать, чтобы он не передумал? Вы можете удивиться, потому что если посмотреть, что в этот момент Соединенные Штаты готовили для Украины, они не собирались помогать Украине никак. И это хорошо известно, что когда Зеленский встретился с Камалой Харрис 19 февраля, то есть буквально за несколько дней до вторжения, ну, во-первых, он не хотел верить в реальность вторжения, Камала Харрис даже начала на него кричать, и в конце концов Зеленский сник, вроде бы все понял и сказал, что вы хотите, чтобы я сделал? Камала Харрис ответила ему, подумайте над правительством в изгнании. А это очень интересный ответ, потому что вы хотите, что я сделал, это звучит как крик о помощи. Ну, например, если вы не хотите мне помогать, то почему я не могу позвонить Путину и, скажем, не сказать, парень, давай возобновим нормандский формат, и давай я наложу вето на закон о языке. Это бы остановило войну. Но Камала Харрис не сказала это Зеленскому. Камала Харрис сказала: подумайте о правительстве в изгнании. Вы скажете, а в чем же был цимес для Америки, что Украина проиграет? Потому что американцы рассчитывали, что Украина, Киев падет в течение 3 дней. Ответ очень простой. Они рассчитывали, что Украина станет для Путина Афганистаном, что он надорвется на партизанской борьбе. И, собственно, если мы посмотрим, что именно тогда поставлялось Украине, вот эти джавелины, вот вся вот это, вот все то, что поставлялось, фактически поставлялось для партизанской борьбы. А при этом, естественно, было понимание, что Западная Украина уж точно не останется под... уж точно не попадет к Путину. Соответственно, она станет буферным государством. И третья очень важная вещь заключалась в том, что Европа отбилась от рук, Евросоюз является теоретически соперником США, Евросоюз недостаточно, страны Евросоюза недостаточно жертвуют в НАТО. Вот можно будет показать на Путина, стоящего на границе Польши, он бы стоял на границе Польши и сказать: ну-ка, ребята, быстренько это самое, консолидируйтесь вокруг президента Байдена. Вот с моей точки зрения это были резоны. Но еще раз я обращаю ваше внимание на две вещи. Бессмысленно спрашивать, правильно ли действовала администрация Байдена, потому что она действовала абсолютно в интересах Соединенных Штатов Америки. Она увеличивала влияние Соединенных Штатов Америки, затрачивая при этом минимальные ресурсы. И, естественно, она не собиралась ради Украины вовлекаться в Третью мировую войну. Это не Соединенные Штаты Америки для Украины, это Украина для Соединенных Штатов Америки, потому что таков геополитический закон. Буферные государства никогда не диктуют империям. Это империи диктуют буферным государствам. И, собственно, одна из трагедий Украины заключается в том, что действительно в течение долгого времени Украина пыталась стать буферным государством для Соединенных Штатов, вместо того, чтобы быть буферным государством для России. Обратите внимание, что Россия по определению гораздо больше, несмотря на то, что, понятно, у России дым пожиже, дым пониже, там, труба пониже, дым пожиже, Россия просто гораздо больше нуждается в Украине, чем Соединенные Штаты. Для Соединенных Штатов, для любого правительства Соединенных Штатов это совершенно нормально. Украина всегда останется просто разменной пешкой, разменной картой. Это даже не иудея Ирода Великого для Рима. И, собственно, что мы видим дальше? Мы видим из книги того же Боба Вудварда, что дальше оказалось, что украинская армия способна сопротивляться. А это не просто было, да так само случилось. Это было результатом фантастического гения Залужного, который имел определенный военный план, который он и осуществил. Этот военный план заключался в том, что украинская армия должна была заманить российскую армию вглубь, а наносить ей фланговые удары, прервать ее логистику и показать, что даже если Путин может захватить Украину, то это будет такой дорогой ценой, что лучше договориться. Собственно, вот стратегический план Залужного, который сработал на все 100%. И Путин все это понял. И Путин побежал в Стамбул договариваться. И тут возникла развилка, которая в свое время, например, возникла перед Михаилом Саакашвили после 5-дневной войны с Россией. Когда Саакашвили, наверное, мог бы продолжать сопротивление и имел бы полное право. Он имел бы полное право кричать: с Путиным нельзя договариваться, он то, он все, он пятое, десятое, суверенная Грузия, границы 91-го года и так далее, и так далее. А Грузия была бы уничтожена, Грузия была бы повержена в хаос, там, но Саакашвили, наверное, там, мог бы выиграть где-нибудь суд в Гааге и жить в изгнании, как настоящий, но, правда, в изгнании находящийся правитель Грузии. Саакашвили выбрал другой путь, абсолютный путь Голгофы, Он понимал, что подписав, остановив войну, он фактически обрекает себя на политическую смерть. Политические соперники бы ему этого не простили, не простили и сожрали его в конце концов. Но он спас Грузию. Вот, кстати говоря, вот что меня коробит сильно, я буду говорить о Грузии в конце этой программы тоже, что меня коробит сильно вот в нынешней политической кампании грузинской мечты, которая, как остроумно сказал Венедиктов, предложила выбор между войной и миром, в то время как партия Саакашвили предлагала выбор между Россией и Западом. И Грузия выбрала мир. А так вот мир-то тогда выбрал на самом деле Саакашвили. Он пожертвовал собой, чтобы Грузия осталась в ситуации мира. И это прекрасно понимал. Вот чем, собственно, отличается политик, стремящийся к лайкам, от государственного деятеля, который думает о своей стране. Саакашвили думал о своей стране, и он пожертвовал собой. А для Зеленского любой мир в апреле 22 года представлял бы, точно так же, как и впоследствии для Саакашвили, личную политическую катастрофу. Было понятно, что ему припомнят все, начиная с его заявления о том, что войны никакой не будет, поедем на шашлыки. Ему припомнят, да что там заявление, ему припомнят тот факт, что тот же самый Чангар был разминирован как раз Зеленским в 2019 году. Он там лично ездил, там был закон, я уж не помню, закон или указ был принят президентский, которым просто армии запрещалось строить, неправильно использовать земли фермеров и строить на них укрепления без разрешения. А много чего было припомнено. И, соответственно, что в этот момент предлагают Соединенные Штаты, это очень важно, потому что я напоминаю слова Остина, которые прозвучали тогда, в апреле 22 года. Остин сказал: мы будем помогать Украине, а когда, так сказать, насколько будет размер помощи, ответ: мы будем помогать, мы сделаем все, чтобы Россия не смогла сделать, повторить то, что она сейчас делает в Украине. Это очень важный момент, потому что именно это было то обещание, которое дали Соединенные Штаты. Это была программа действий Соединенных Штатов. В переводе она означала: мы будем стирать Россию об Украину и Украину о Россию. Это была принципиально другая программа, чем та, которая была в феврале, в марте, потому что в феврале, в марте Соединенные Штаты, точнее, еще раз повторяю, демократический аппарат Белого дома, рассчитывал на партизанскую борьбу и на Украину, которая превратится в Афганистан. И это были другие расчеты. Но самое важное, что в этот момент вот то, что предложили Украине, не было границы 91 года, не было никакая победа. Это вот то, на что Зеленский разменял Стамбульские соглашения. Вместо того, чтобы сказать: стоп, ребят, если вы хотите, чтобы мы стирали друг от друга, я лучше подпишу соглашение с Путиным. Зеленский за это ухватился, потому что ему нравилось путешествовать по заграницам. Он в этот момент, конечно, очень красиво выглядел, играя роль Черчилля. Он везде кричал, что давайте оружие Украине. И мы все, и в том числе я в этот момент, не замечала, что он-то кричит, но это все фальшивые векселя, которые он сам выписывает себе от имени Соединенных Штатов Америки, и никто не собирается эти фальшивые векселя погашать, потому что Соединенные Штаты Америки ни разу их не индексировали. Ни один человек, ни один чиновник Соединенных Штатов Америки ни разу их не индексировал. Более того, когда в октябре 22 года до Белого дома дошли слухи, что Путин, возможно, собирается применить ядерное оружие, это было после того, как российские войска бежали на Харьковском направлении, до того, как они ушли из Херсона, и сразу после того, как украинские Донбасс, Луганск, Запорожье и Херсонская область были вот на этом фейковом путинском референдуме приняты в состав Российской Федерации. И тогда произошло несколько звонков, из которых самый важный был звонок начальника Комитета Объединенных Штабов господину Милле, своему российскому коллеге, начальнику российского генштаба Герасимову, который начался так. А Милле сказал: до нас дошли слухи, что вы собираетесь, возможно, применять ядерное оружие. Скажите, пожалуйста, я бы хотел услышать, при каких условиях это возможно? Герасимов ответил: вы прекрасно знаете, при каких условиях это возможно. У вас есть все наши мануалы, у вас есть все наши инструкции и наша ядерная доктрина. Том такой-то, страница такая-то. Да, у нас это есть, сказал Мелин, но я бы хотел это услышать сейчас из ваших уст. В ответ Герасимов сказал: хорошо, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы существованию, в случае нарушения ее границ, а также в случае катастрофического поражения на поле боя. На что Милли ответил: ну что ж, ни первое, ни второе вам заведомо не грозит. Это к вопросу о том, почему наступление 23-го года было где-нибудь не в Курской области, а было вот на Запорожье. Не нарушать границы Российской Федерации. А катастрофическое поражение на поле боя, вот как я гляжу карту, вы не можете потерпеть. Вот я не знаю, конечно, знали ли Зеленский и Залужный об этом разговоре, потому что, видимо, нет как раз. Но массу таких других разговоров они должны были слышать. И я обращаю ваше внимание, что в этом разговоре, вот когда мы все думали, а почему в 23-м году Залужному не дали достаточно оружия, чтобы наступать успешно на запорожском направлении. Ответ заключался в том, что ему ни в коем случае не собирались давать столько оружия, которое могло бы вызвать катастрофическое поражение российской армии. А как выяснилось впоследствии, эти опасения американской стороны были даже преувеличены, потому что за это время российская армия очень сильно перестроилась, сама зарылась в землю, потому что за это время произошла мобилизация, за это время произошла полная перестройка полная перестройка российской экономики на военный лад. Произошла новая система набора российских солдат, которые просто покупались за большие деньги, и, соответственно, возникало недовольство в обществе, не возникало недовольство их семей. То есть там было сделано много самим Путиным и самой армией. Но надо понимать, что вот было три стадии американской политики Белого дома относительно Украины. Сначала использовать буферное государство как разменную карту и обменять его на партизанскую войну, а потом стирать Россию об Украину и Украину о Россию. И с моей точки зрения сейчас наступил четвертый этап, который заключается в том, что когда Зеленский понял, что проигрывает, и принялся предъявлять к погашению вот те самые фальшивые векселя, когда он явился накануне выборов в Америку, и его попросили поскорее остановить огонь, чтобы Камала Харрис получила от этого политические очки и могла от этого получить несколько процентов, а в ответ услышали просьбу предоставить томагавки, и когда американцы видят, что вне зависимости от того, насколько это тактически оправдано, вроде вторжения в Курскую область, все действия Зеленского сводятся к тому, чтобы втянуть Америку в Третью мировую войну, в которую Америка совершенно не собирается втягиваться. Сейчас не 1914 год, и Украина называется не Сербия. Все тогда наглотались. То американцы вернулись к первому плану и сказали, значит, пропадай же ты как хочешь. Потому что вот то, как мы видим, как сейчас снабжается украинская армия, она снабжается не то что по остаточному принципу, а она снабжается исключительно в основном на словах. Вот на словах супер, там можно провести на словах мы сейчас выделим столько, и все это как раз обычно в будущем времени, а то, что выделяется, это выделяется, только чтобы продлить агонию. Еще раз повторяю, с моей точки зрения, Соединенные Штаты просто поставили крест на Зеленском, как на несистемном игроке, который им же пытается предъявить к выбошению, им же самим выписанное от имени американского правительства векселя. А вы скажете, а что же Зеленскому было делать? Типа вот он президент страны, разве он неправильно поступал, требуя границы 91 года, требуя как можно больше помощи? Ну, вот тут выписал несколько фальшивых векселей. Но это же, наверное, правильная политика. И вот тут, собственно, и входит, собственно, и заключен главный тезис моего спича. Потому что, когда я говорю о буферных государствах, я вовсе не имею в виду, что руководитель буферного государства – это вот такой прям вот несчастный человек, которого все кинули и все используют как тряпку. Буферное государство тоже прекрасно использует империю, к которому оно прилагается, если оно ведет вменяемую политику. Уже упомянутый мной Ирод Великий, будучи буферным государством Римской империи, построил государство Иудея, которое имело самую большую территорию в истории Иудеи и Израиля, включая нынешний Израиль. Чтобы было понятно, государство Ирода Великого было значительно больше. Уж не говоря уже о том, что оно включало в себя, естественно, там, существующий сектор Газа, Иудею и Самарию, оно включало в себя значительные части Идумеи и так далее, и так далее. А не говоря уже о Голанах, Голаны сейчас входят, Трахонитиде, Перее и многом чего общего. Почему? Потому что Ирод Великий, ну, извините, он никогда бы не пришел к Августу со словами «ты мне должен». Неважно, томагавки, ядерные боеголовки или еще чего-то. А Ирод Великий все время приходил к Августу со словами «товарищ Август, у меня тут есть идея, я хочу тебе помочь». Ирод Великий все время балансировал, все время покупал, продавал тех, кто его покупал. Все время лавировал между деятелями римской гражданской войны. И вот если вы посмотрите с точки зрения стратегии Ирода Великого, стратегии правильного буферного государства, на то, что делает Зеленский, ну вот я вам приведу самый простой пример, бросающийся в глаза. Апрель 22 года. А что говорят американцы? Американцы говорят: ребят, воюйте до морковки на заговенье, стачивайте друг друга. И Зеленский вместо того, чтобы сказать: ха, знаете, ребят, меня это не устраивает. Я хочу какие-то гарантии, я хочу какой-то договор. А иначе я пойду и помирюсь с Путиным, и не будет у вас буферного государства. Что Зеленский говорит? Ну, во-первых, он там радостно соглашается на это предложение, а спустя некоторое время, помните, что произошло? Я не помню точно, какой этот месяц произошло. Он издает бумагу о том, что он не будет никогда переговариваться с Путиным, о том, что запрещены переговоры с Путиным. Слушайте, вот эта бумага для Белого дома – это просто какая-то манна небесная. Слушайте, ребята, все, можно сворачиваться. Какие там поставки украинским военным? А какие там деньги? А какое там оружие? Зеленский издал бумагу о том, что с Путиным запрещено переговариваться, чем абсолютно обрушил свою переговорную позицию в переговорах с Соединенными Штатами и поставил себя не в положении клиента, а в положении половой тряпки, которые можно вот вытирать российские войска сколько угодно долго, потому что он все равно типа не может переговариваться. То есть вся политика Зеленского состояла из последовательного зарабатывания лайков путем сдачи того, что было необходимо для Украины, путем сдачи переговорных позиций, хороших переговорных позиций Украины. И вот докатилось до того, что сейчас, значит, а сейчас, собственно, я эту важную вещь не сказала, что я напомню, в чем состояла изначально стратегия Соединенных Штатов в международной изоляции Путина. Байден и Салливан думали, что они все смогут сделать экономическими санкциями. А международная изоляция, как я уже сказала, кончилась саммитом в Казани. И оказалось, что Путин достиг одной из целей своей войны, если под той целью, которую он ставил, а это была одна из целей, не единственная, далеко не единственная, которую он ставил, потому что, конечно, он ставил, его главная цель была или захват Украины, или приведение Украины к покорности, или захват большой части территории Украины. А одна из его целей была слом гегемонии Соединенных Штатов Америки, и он их сломал. И он их сломал не потому, что Путин такой сильный, а потому что тот демократический аппарат, правящий Соединенными Штатами Америки, который мы видим, он очень хорош, когда надо придать эвтаназии белочку, которая существовала без лицензии. Он очень хорош, когда надо завести много нелегалов, которые изменят демографический и профиль Америки и изменят то, как люди голосуют на выборах. А когда эти нелегалы получат право голоса, или даже тогда, когда они просто увеличат население штата и этим самым вызовут изменение количества представителей от данного штата в Конгрессе. А, да, эти ребята очень хороши, когда надо заводить отдел ДЕИ где-нибудь в Боинге, где его, наконец, слава богу, упразднили, потому что Боинг – это то, почему-то лучше не летал. Но эти ребята очень плохи, когда надо в решающий момент прибегнуть вот к той самой силе, вот к тем самым легионам, которыми они, в принципе, предпочитают не прибегать. И оказалось, что вот эта вот история с розовыми пальто и с розовыми в пони в белых пальто, белыми пальто, и розовыми пони в белых пальто, что международная политика, она так не строится, и что страны третьего мира, в том числе Индия и Китай, очень устали от этого морализаторского тона, когда нам рассказывают, что белое и что черное, что плохое и что хорошее. Но как-то так случайно оказывается, что белое – это то, что соответствует интересам Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Вот как-то это так или там интересам волкных студентов Гарварда. Это как-то так начинает действовать на нервы, и оказывается, что это как-то так не летает. Потому что на наших глазах западный мир, а просвещенный, а тот самый просвещенный Запад, капитулировав перед различными слоями населения, которых он сам же назвал своими собственными жертвами, утратил цивилизационное первенство. И это будет продолжать только нарастать. И парадоксальность ситуации еще заключается в том, возвращаясь к проблемам буферных государств, что я уже сказала, что между Россией и Украиной все наломали дров. И наломал дров прежде всего тот самый Путин, который не понимал, что ситуация в мире изменилась, и ни Украина, ни Грузия, ни Молдова, ни другая часть бывшего Советского Союза больше не являются провинцией империи. Они являются буферными государствами, с которыми надо обращаться как с буферными государствами. Но помимо вот дров, наломанных Путиным, мы видим, что дрова были наломаны и предыдущими всеми президентами Украины, ну не всеми, но многими, которые не заметили, что, во-первых, существование в качестве буферного государства России позволило бы из России выбить больше уступок, чем из Соединенных Штатов Америки, потому что ценность Украины для России заведомо выше, чем ценность Украины для США. Ценность Украины для США почти нулевая в качестве, это единственное, в качестве стрекала для России. И которые не заметили, что они становятся буферным государством западного мира в тот самый мир, в тот самый момент, когда западный мир начинает капитулировать перед, честно говоря, перед бог знает кем. И очень странно ожидать логичных и сильно справедливых действий, как я уже сказала, от того самого аппарата Демократической партии, который озабочен соблюдением прав трансгендеров. Вот права трансгендеры и там, война за Украину – это немножко две разные вещи. Собственно, в связи с этим я как раз хотела сказать несколько слов о выборах Грузии. Хотя я практически уже сказала очень многое из того, что я собиралась сказать. Потому что я на этих выборах про себя поняла ужасную вещь, что, ну, я абсолютный фанат Михаила Саакашвили. Я считаю, что это человек, который произвел в Грузии потрясающее преобразование со своей командой. Там другое дело, что Саакашвили там в Украине вел себя как популист, когда казалось, что у него команды нет, у него там в одну и ту же воду нельзя вступить дважды. Саакашвили без команды и Саакашвили с командой – это совершенно разные люди и так далее, и так далее. Это все не важно. Это человек, который произвел в Грузии совершенно потрясающие реформы, которые, заметим, кстати, потихонечку потом российские системные либералы повторили в России, включая там упрощение налогов, создание МФЦ и многое чего другого. Очень много вещей было тихо повторено. И который, кстати, в отличие от того же самого Зеленского, совершенно четко понимал, что Грузия обречена на то, чтобы быть для России буферным государством в мире, где господствует геополитика. И который, в отличие от Зеленского, как раз пытался найти с Путиным общий язык. И первый человек, которого Саакашвили после своих выборов поехал, он, конечно, поехал в Россию, он молился перед встречей с Путиным. И одна из самых грубых и страшных геополитических ошибок, допущенных Путиным в череде многих, да, там мы можем начинать это там, посадка Ходорковского, превращение российских олигархов из системы чеболей, которые толкали бы вверх российскую экономику, в систему там коптивных крепостных олигархов, которые должны подсуживать Путину и так далее, и так далее. Многое чего. Но вот одна из совершенно конкретных и страшных ошибок Путина – это когда он принял Саакашвили и не понимал, что, еще раз повторяю, геополитическая ситуация изменилась, и что Грузия, так же, как и любая страна, окружающая Россию, больше не является ее провинцией, и с этим надо считаться. И если, например, ты хочешь, чтобы Грузия развивалась, давай ей деньги, а не кричи, что вот это, какое свинство, Грузия развивается, Саакашвили развивает Грузию на деньги Соединенных Штатов. Ну, вместо Соединенных Штатов дай деньги. Тебе что, жалко, что ли? Денег мало. Денег навалом. Так вот, несмотря на то, что Саакашвили произвел в Грузии потрясающую реформу, Саакашвили хотел договориться с Путиным. А Саакашвили, как я уже сказала, это он, а не какая-нибудь грузинская мечта, пожертвовал собой после этой войны, остановив эту войну. И тем самым потеряв перспективы сохранить власть. И потерял. А несмотря на это, я очень хорошо понимаю тех людей, которые голосуют за грузинскую мечту. Потому что, несмотря на то, что, с моей точки зрения, это ужасно, это коррумпированная партия, это вот просто все, что и уж, конечно, там пророссийская. Но эта телега не будет нормально ехать, пока, во-первых, Россия капитальным образом не пересмотрит свою политику. Но, во-вторых, и очень многие буферные государства и ее окружающие не начнут играть на двух сторонах максимальную выгоду, извлекая из существующего своего положения. Кстати говоря, о том, как прекрасно можно играть, вот я привела пример Ирода Великого, я могу привести другой пример. Казахстан. Ласковая теля двух маток сосет. И все нормально там с русским языком, хотя казахи ни с какого бока не русские. И американские инвестиции, и китайские инвестиции, и Путин ничего никогда против Казахстана не рыпнется. Другой пример, который мне очень, честно говоря, больно приводить, это Азербайджан, который, казалось бы, да, мог бы стать буферным государством Турции. Нет, Азербайджан является буферным государством для обоих, и для России, и для Турции. И в этом качестве он сожрал Нагорный Карабах. И вот это, наверное, собственно, самая главная вещь, которую я вам хотела сказать по поводу империи, по поводу буферных государств. И здесь, возвращаясь, я хочу возвратиться к представлениям розовых российских демократических пони, и к, там, к Яшину, который призывает нас выйти, забыть быстренько все, что случилось с ФБК и вот за границей 91-го года, за которые уже давно не топят сами Соединенные Штаты Америки. Я еще раз повторяю, что, к сожалению, нет никаких высших интернациональных и демократических ценностей. Эта война не ведется, эта война давно перестала быть войной диктатуры против демократии, как она, естественно, казалась и даже отчасти была в феврале 22 года. Это война за стратегическое ограничение России, о чем говорил сам Байден. И с точки зрения правящего аппарата Соединенных Штатов Америки, еще раз повторяю, они поступают совершенно правильно, стирая российскую армию об украинскую и украинскую российскую. Потому что это вот из серии «Мне чашечку кофе». Это ровно то, что делала Римская империя. Это то, что делает любое вменяемое сверхдержава, и даже не обязательно сверхдержава, потому что это увеличение максимального... Там, это изначально было увеличение собственного максимального влияния при минимизации собственных издержек. В тот момент, когда Путин сумел перевернуть это уравнение, и влияние стало не увеличиваться, а уменьшаться, потому что Китай и Индия оказались не со стороны России, да, оказались вместе с Россией. Оказались, сказали, не, у России будет нашим буферным государством. И в этой части мы ее согласны поддерживать. Собственно, в этот момент как раз Соединенные Штаты и захотели заканчивать войну. И тут оказалось, что Зеленский с этим не согласен, потому что он теряет власть. И он, то, значит, нам что-то рассказывает про ядерное оружие, которое то ли есть у Украины, то ли забыли, то ли сделают, то ли еще что-то такое будет. В этот момент начинается вход в Курскую область, который с тактической точки зрения был, наверное, достаточно оправдан, уже хотя бы потому, что ну, те кабы, которые летят сейчас на деревни в Курске, они не летят на деревни на территории Украины. Но заметьте, что как только войска ВСУ вошли в Курскую область, я сказала, ребята, а не произойдет ли так, что это будет как обезьяна, которая сунула руку в кувшин, и что туда будут направляться лучшие украинские подразделения, чтобы типа не ударить лицом и иметь позицию на переговорах, а в этот момент будет сыпаться фронт на Донбассе, а американцы, которые к этому времени уже обо всем договорились и с Индией, и с Китаем, и Россией, и с удивлением смотрят на это нарушение правил игры, и понимают, что это было сделано в том числе для того, чтобы сорвать эти американские договоренности, скажет Зеленскому, ну, ты вот, у тебя много войск, что ты их тратишь в Курской области, ну, зачем тебе наша помощь? И ровно это сейчас и происходит. И еще раз повторяю, почему я все время говорю Зеленский, почему я все время говорю Путин, почему я все время, ну, стараюсь говорить там, демократический аппарат, потому что говорить Байден, честно говоря, Леонид Ильич Байден, как-то говорить неловко, а там понятно действительно, что правит некий конклав. А потому что, вот, как говорил нам тут Соловей, у каждого преступления, у каждой ошибки есть имя, отчество и фамилия. Не всегда это имя, отчество и фамилия, иногда это некоторая коллективная группа. Но я еще раз не собираюсь, да, когда я говорю там о пропаганде, которая рассказывает... как будут русских выселять из Крыма, я не собираюсь говорить, что это говорят украинцы, потому что это говорит пропаганда Зеленского. И потому что каждое слово такого рода, которое он говорит, на самом деле, еще раз повторяю, ухудшало стратегическое положение Украины и делало ее, вот, и делало украинскую армию теми самыми людьми, которые будут истрачены российскую армию и которые даже в ответ не смогут ничего себе выторговать. Потому что обратите внимание, что Украина сейчас, ну, когда рано или поздно будет остановлена война, Зеленский ничего не выторговал для Украины во время мира. Нам все время рассказывают, что после этого из Украины сделают Южную Корею, что значит будет какой-то план Маршалла. План Маршалла, извините, ребята, был для Германии. Германия была страшной силой на континенте и перед Первой мировой войной, и перед Второй мировой войной. Зеленского и так заложник. А, собственно, да, я уже говорю достаточно долго, а я еще говорила, обещала поговорить. И еще раз, да, вот задайте вопрос. Если границы 91 года – это такая вот международный договор и нерушимая вещь, то почему после Брестского договора никто не вспоминал о независимом государстве Украины? Вот идея может показаться Зеленскому революционной, но вообще умение договориться с большими соседями входит в сферу национальных интересов любого государства. И если вы мне говорите, что же я тут, значит, кого я виноватю, я никого не виноватю, да, я просто описываю ситуацию. Я, во-первых, ни в коем случае не хочу сказать, что в чем-то виноваты Соединенные Штаты. Я, наоборот, обращаю ваше внимание, что демократический аппарат, правящий Соединенными Штатами, относительно интересов Соединенных Штатов, вел себя в этой войне абсолютно безукоризненно. Вот как надо, так и вел. А Путин наделал массу ошибок, но когда мне говорят, нельзя, как правило, всю вину приписать только одному человеку. Есть вопрос того, что я могу назвать субсидиарной ответственностью или субсидиарной виной, и я могу просто на двух простых вещах объяснить. Ну, например, вот есть знаменитая осада Ленинграда, блокада Ленинграда, в которой умерло как минимум 800 тысяч человек от голода. Кто виноват в том, что 800 тысяч человек умерли от голода? Вы мне скажете, особенно если вы официальный российский историк, Гитлер, и будете совершенно правы, потому что я вам напоминаю, что стратегия Гитлера заключалась в том, что он запретил брать Ленинград. Он хотел уморить этот голод городом. Это было совершенно официально. Это было в гитлеровских предписаниях. Гитлер вполне, кстати, у него хватало сил взять Ленинград 15 сентября 1941 года. Просто войска Ленинградского фронта бежали, и вход в город был открыт. Но Гитлер понял, что город станет для него ловушкой, так же, как стал Киев, и даже в гораздо большей степени. И просто сказал своим войскам: директива такая, мы в Ленинград не заходим, мы уничтожаем его с воздуха и уничтожаем жителей города. Необразованность просто не знал этого простого обстоятельства. Означает ли это, что только Гитлер уморил голодом 800 тысяч человек? Нет, не означает, потому что, ну, как знает любой, кто, например, читал Марка Солонина, а также Александрова и многих других исследователей ленинградской блокады, у города Ленинграда уже после того, как была захвачена станция МГА, оставалось 60 километров берега Ладожского озера. Это древнейший водный путь, по которому, собственно, и заселялись эти места, по которому ходили ладьи викингов. На этом озере был совершенно достаточный для перевозок продовольствия флот. Этот флот мог быть использован как для снабжения Ленинграда, так и для эвакуации из Ленинграда лишних людей. Но для Сталина, с его точки зрения, город, который не сообщался с железной дорогой с материком, это был город, с которого нельзя было вывести военную продукцию. И для Сталина, с его точки зрения, он считал, он неправильно просчитал намерения Гитлера, он решил, что Гитлер возьмет Ленинград, и город станет для Лавового ловушкой. И в городе выполнялось вот то самое постановление знаменитое сталинское от 3 июля, не килограмма хлеба, ни литра горючего нельзя оставить врагу. Из города было вывезено продовольствие. из города было недостаточно вывезено количество людей, потому что их не успели в том числе вывезти. В городе, вот есть знаменитая телеграмма Микояна, которую цитируют, о том, что Микоян те эшелоны с хлебом, которые должны были в начале, перед началом войны уйти в Германию, но не успели, и Микоян гнал обратно и сказал, давайте я их разгружу в Ленинграде. А Жданов ответил, не надо, у нас все склады забиты. Очень эту телеграмму часто цитируют, но это было правда в том смысле, что склады в Ленинграде в этот момент были действительно забиты. Они были забиты не только потому, что Ленинград сам по себе имел огромные запасы, но и потому, что через Ленинград тоже шло снабжение зерном Германии. И, соответственно, под загрузкой стояли суда, загрузка которых была, естественно, остановлена. И часть судов успела вернуться. Ленинград в июле просто, извините, лопался от зерна и продовольствия. Все это продовольствие было из Ленинграда вывезено, а и до самого января Сталин фактически не снабжал Ленинград, потому что он считал, что Гитлер его возьмет. А люди, которые жили в Ленинграде, его просто не интересовали. Только когда в январе Сталин понял, что Гитлер не собирается Ленинград брать, он начал потихонечку и то не очень быстро его снабжать. Вот тогда-то была и построена знаменитая ледовая дорога, про которую нам говорят как какое-то инженерное чудо, хотя на самом деле на севере России ледовые дороги и перевозки по озерам и рекам использовались постоянно, а в составе Красной Армии просто существовали соответствующие подразделения. И, собственно, зимняя война финская, она потому и была зимней, что предполагалось, что все финские озера и протоки, и даже часть Балтийского моря замерзнет, и Выборг, собственно, обходила Красная Армия по льду, вот с помощью таких же инженеров. Это вопрос называется двойной вины. Вот точно так же, как в Беслане. Кто организовал теракт? Террористы. Кто виноват в том, что столько людей, сколько детей сгорело в спортивном зале? Ну, наверное, те люди, судя по всему, это были российские спецслужбы, и, судя по всему, это был Путин, который отдал приказ, которые пальнули, судя по всему, с помощью шмеля, надеясь сбить висевшую самодельное взрывное устройство в спортивный зал, они что, не несут ответственности? Нет, они тоже несут ответственности. По тем же самым причинам Владимир Зеленский, поведение которого было такое, как я вам описывала, и в целом заключалось в том, в бессмысленной разгонке надежд, в попытке бесконечного сохранения самого себя у власти путем жертвования и жертвования и жертвования украинской армии, которая стиралась российскую армию, и пока украинская армия не стала кончаться и не стало ясно, что если Соединенные Штаты хотят поддерживать эту вот дьявольскую топку, то им надо помогать Зеленскому до предела, за которым начинается Третья мировая война. Плюс, как я уже сказала, Третий мир стал, не получилось изоляции, экономической изоляции Путина. А вот Зеленский бессмысленно обменивал украинские жизни на лайки, на бессмысленные обещания и на самосохранение у власти. И за это он несет гигантскую ответственность, не говоря уже о том, что, в принципе, когда человек требует томагавки, требуются дальнобойные ракеты, но оказывается не в силах построить укрепления, потому что деньги на эти укрепления исчезли, то, простите, пожалуйста, но каким же словом это называть? И тут, что ли, Путин виноват? Он, что ли, укрепления не построил? А когда в бусики это людей вертят, или когда воруют на закупках вооружения для армии, или воруют на этих справках медицинских, это тоже, что ли, Путин виноват? Нет уж, ребята, Путину свое, Зеленскому свое. Значит, последняя вещь, которую я хотела сказать. Да, я довольно много сегодня говорю. Даже напишите мне, мы, наверное, тогда все-таки на следующей неделе вернемся к ФБК. Потому что многое, чего я хотела добавить и сказать. Но мне кажется, что важно вот что отметить. Во-первых, это не ненужный твиттерский срач. Как я уже сказала, это крушение дома эшеров. Потому что на наших глазах была организация, которая не только боролась с коррупцией и не только была важна тем, что она наследует и носит имя Навального. Но и эта организация, кстати говоря, как и аппарат Демократической партии американской, от которой она сейчас получает гранты, претендовала на абсолютную моральную непогрешимость. Претендовала, ну вот мы этих отменили, и давайте мы их отменим. И вдруг оказалось, что ФБК же продолжит существовать. И я там с удовольствием буду, например, ждать очередной серии про Невзлина. Мне, кстати, кажется, что они вообще упустили вот эту вот пиар-возможность, да, там же эти самые невзлинские переписки, там же еще много чего осталось неопубликованного. И она останется как расследовательская организация. Но как люди, которые имеют нам право диктовать, что хорошо и что плохо, и кто ходит в белых одеждах, как я уже сказала, они кончатся. И более того, у них останется, конечно, большое количество поклонников, но многие, те люди, которые не рассуждающим способом будут верить ФБК, они превратятся в секту. Они, собственно, уже превратились в секту. Потому что, как я уже сказала, характерное свойство секты – это когда вы верите не просто любому заявлению лидера, вот как в «Звероферме» у Орвелла, товарищ Наполеон всегда прав, но когда вы верите принципиально противоположным заявлениям лидера, в том числе и противоречащим данным нам в ощущениях реальности. Это когда вы сначала смотрите фильм «Предатели», в которых рассказывается, что все, кто занимался бизнесом в России в 90-х, те редиски, а потом вы слышите, что ну вот это за балансовые компании, это вывод активов во внешний контур, и вообще это у этих людей банда государственная отобрала бизнес. И верите как первому, так и второму. Кроме того, я должна сказать, что полемика – это абсолютно нормально. Так что не надо насчет срача. Это очень смешно. А когда сначала Мария Певчих призывает нас в том же Твиттере к полемике, а потом, когда полемика идет не в ту сторону, она немедленно оказывается срачем, и нас призывает ее прекратить. Полемика – это абсолютно нормально, в том числе и среди своих. И мы можем посмотреть, как те же самые в тех же самых Соединенных Штатах там, внутри республиканской или демократической партии сцепляются так, что клочья летят. А вот действительно, когда мы видим, как ФБК защищает банкиров, как Венедиктов защищает электронное голосование, ну, это рождает большую усмешку. И я даже хотела назвать свой вчерашний эфир, видите, не назвала, «Внешний тыквенный контур». Почему? Никто не догадался, почему, все решили про Хэллоуин. А я имела в виду тыквенную грядку, знаменитую «Pumpkin Patch». Знаменитая эта история с тыквенной грядкой случилась между Уитакером Чемберсом и Алджером Хиссом. Напомню, кто такой был Алджер Хисс. Это был агент Сталина, агент НКВД, один из самых высокопоставленных агентов в рядах американской администрации, которая тогда была уже достаточно подвержена левым идеям. Кстати, Алджер Хисс был исполняющим обязанности генерального секретаря Организации Объединенных Наций и человеком, который очень многим руководил во время Ялтинского процесса. Из чего ясно, кто на самом деле и зачем создал Организацию Объединенных Наций. И Алджер Хисс, очень высокопоставленный американский чиновник, как я уже сказала, он был даже не просто сталинский агент, он был убежденный коммунист и такой будущий гражданин Союза Советских Социалистических Штатов Америки. Вот примерно того, что сейчас и строит Демократическая партия. Там долгие традиции, я бы сказала. А Уитакер Чамберс был его бывший куратор. который тоже был коммунистом, а потом разуверился в 1938-м, а точнее, а потом разуверился, собственно, во время сталинских чисток, и сначала долгое время затаился и сбежал, а потом, когда уже начались после войны некоторые вопросы к большому количеству коммунистов в администрации Рузвельта, то, что потом другие коммунисты и другие левые назвали, значит, маккартизмом. Хотя на самом деле сенатор Маккарти, во-первых, был полностью прав в том списке, который он обнародовал, а неправильно было в списке то, что в нем было значительно меньше имен, чем было на самом деле. Так вот, Уитекер Чемберс, он пытался добраться до президента Рузвельта еще до начала войны в 1939 году, сразу после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Ему тогда сказали «Go jump in the lake», «Иди прыгни в озеро», типа бред все это. Чемберс, который опасался за свою собственную жизнь, долго существовал в качестве редактора какого-то художественного журнала. И вот когда, наконец, начались вопросы насчет коммунистов, вернее, коммунистических агентов просто в администрации, в бывшей администрации Рузвельта, он выступил с разоблачениями, в частности, разоблачил Алджера Хисса как человека, которого он курировал. А тут надо представить себе, что такое американский истеблишмент, вне зависимости от того, демократический или республиканский. Это такая, ссоры из избы не выносят, шкелетов из шкафов не достают, наглухо застегнутые, все очень простроенные, все рука руку моют, все со всеми знакомыми. А тут приходит какой-то бывший коммунист в грязной сорочке, кашляющий, жирный, редактор какого-то художественного издания, говорит: «Алджер Хисс – советский шпион». Я могу это доказать, потому что вот последнюю порцию бумаг, которую он мне передал для советов, я советам не передал, а я их зарыл у себя в огороде на тыквенной грядке. И, во-первых, весь эстеблишмент такой ха-ха. А во-вторых, все коммунистические агенты, мы теперь знаем, что большая часть этих людей были коммунистические агенты, в американских средствах массовой информации немедленно начинают писать статьи, но приблизительно те самые, которые похожи на твиты Марии Певчих. Что типа негодяй, дурак, сволочь, фашист. И он думает, что он этот суд выиграет. И вот наступает момент, когда Уитекер Чемберс в сопровождении агентов ФБР отправляется на эту самую тыквенную грядку и вытаскивает вот эти самые перепечатанные на машинке лично Хиссом или его женой, я уж не помню, донесения, секретные бумаги. Этот микрофильм, естественно, они там перефотографированы на микрофильмы. И передает агентам ФБР. И незаинтересованные люди, которые не являются частью вот этой омерты, не являются частью советской сетки, понимают, что это правда. И полностью отношение публики, по крайней мере, значительной части публики, начинает меняться. Вот относительно ФБК это момент тыквенной грядки. Мы увидели людей, которые показывают на офшорные компании и говорят: ну, видите, ну эти же офшорные компании, деньги-то пришли обратно в банк. Слушайте, ну деньги пришли обратно в банк, только это были деньги, а стали деньги офшорной компании. Это, знаете, как вот если ты грабитель ограбил банк, а потом положил деньги на банк, в банк же на свой счет, это все-таки не совсем то самое, что деньги в банк. И вот я думаю, вот представляете, если бы что-нибудь... Ведь банкротство про бизнес-банк, она описывалась много раз. Вы представляете, вот в «Ведомости» в 2015 году, там газета «Ведомости», газета «Коммерсант» что-нибудь похожее бы написала, что нам говорили Албуров с Певчих. Что это деньги во внешнем контуре, что это за балансовые компании, что И ведь если бы это как бы их обвинителем выступал только Кац, это одно. Но ведь статью-то написала и Financial Times, статью-то написал и Андрей Заякин, статью-то написала вот теперь The Bell. То есть все теоретически дружественные ФБК издания написали, смотрите-то, тыквина – это грядка настоящая. И самый главный вопрос, да, то есть вопрос первый, да, а как же быть с прокурорскими деньгами? То есть там Заякин то, что описывает вот эти прокурорские деньги, которые таскались чемоданами. А когда векселя описывались там на зама генераль... дочку, генераль... дочку зама генерального прокурора без ее присутствия. Когда векселя оформлялись вообще на кого-то там совершенно чуть по ксерокопии паспорта. Вот это как? А когда нам говорят, я все-таки, наверное, сейчас не буду действительно очень долго на этом сосредотачиваться. Мне очень понравилась история про фонд, хедж-фонд Wonderworks, который, конечно, был совершенно наименьшим из прегрешений банкиров, который брал деньги, 360 миллионов взял где-то под 3-5% годовых, и вы будете смеяться, их отдал. Только как нам напоминает да, заработал на вот этот Wonderworks. Я сказала в прошлый раз 190 миллионов долларов, а на самом деле он заработал 220, как я вот смотрю по статье, можем объяснить. Деньги-то в банк вернулись, 220 миллионов заработали, но 360 вернулось, а нам говорят, что деньги куда-то пропали. Мне стыдно говорить Георгию Албарову, но есть вот такой, знаете, Сэм Бэнкман-Фрид, владелец знаменитой биржи FTX, который сделал, собственно, то же самое. Его клиенты несли деньги, он решил, что пропадать. Он взял эти деньги, поиграл ими на бирже, тоже деньги вернул. И тут кровавая банда в лице американского государства и Федеральной резервной системы отобрала у Фрида бизнес и посадила его, представляете, на 25 лет. Хотя я действительно согласна, что вот история с Вандерворксом – это самая наименьшая из историй банка, потому что, как бы вам сказать, нам действительно очень сильно морочат головы, потому что, когда речь идет о банковских проводках, людям кажется, что все сложно, и людям действительно сложно, потому что когда у вас существует, как нам рассказывают потом, правда, для российского правосудия бывшие сотрудники банка, целый отдел, который называется «Валькирия», задача которого так запутать, чтобы никто ничего не понял. А когда вывод денег из банка точно так же очень часто сопровождается тем, что деньги вернулись в банк, то действительно, ну, это сделано не так, чтобы это просто в одну секунду разоблачить. И, конечно, можно просто процитировать знаменитые уже слова Тинькова, что если вы вывели деньги во внешний конкурс, это и означает, что вы его украли. Но я другую, например, приведу историю. Ну, представьте себе, сейчас я даже одну секундочку. Простите, пожалуйста, я просто найду свою собственную заметочку на эту тему. Секунду. Да, вот слова Тинькова. Все эти банкиры, жулики и воры, все, кто вывели деньги, все, кто попали под санацию, они все выводили деньги своих клиентов. А Набиуллина закрыла 700 банков, все выводили деньги на свои счета, она это почистила. И не надо говорить, все это делает, таковы были правила игры. Тиньков этого не делал. Он говорит, я же не вывел 10 миллиардов депозитов и не уехала, не кричу, что я против Путина. Не надо всю эту фигню нести, что так все работали. Мы, говорит Тинькофф, этим не занимались. И наши коллеги и конкуренты этим не занимались. Нельзя брать деньги с депозитов и выводить их куда-то. Так вот, хотела я рассказать следующую историю. Представьте себе, что у вас соседка, ну, допустим, назовем ее Цицилия Борисовна, сокращенно, наняла домработницу. Кашу, говорит, свари, посуду вымой, белье выстир, еще кофер почисти. Приходит каша сварена, посуда вымыта, белье выстирано. Но плиты нет, посудомойки нет и ковра тоже нет. Ну, Цицилия Борисовна спрашивает, где же посудомойка? А домработница отвечает, я ее вывела во внешний контур, мне так удобнее. Для простор, для действий простор больше. Ну что, я же ваши все задания выполнена, посуда помыта, белье выстирано, каша сварена. И я вам всегда буду мыть посуду, мне просто удобнее мыть ее во внешнем контуре. Ну, вы еще спрашиваете, где ковер? Он отвечает вам, что он в химчистке, как было, отнесли ковер в химчистку. Ну, Цицилия Борисовна подумала и говорит, нет, так не пойдет. Слушайте, Саш, я вижу, что вы домработница работящая, действительно каша сварена, но вот верните, пожалуйста, плиту и посудомойку и квитанцию покажите на ковер химчистку и продолжим работу. Ну, Цицилия Борисовна уходит на работу, возвращается, обнаруживает, что дома еще чего-то недостаток, и золотые сережки, которые лежали в коробочке от мужа на память, тоже пропали. И вот после этого Цицилия Борисовна совсем обиделась, у домработницы ключи отобрала, подала заявление в полицию, а та ходит и разговаривает, я ничего не крала, я все вывела во внешний контур, мне так было удобнее. Я кашу варила, белье стирала, ковер был в химчистке. А все кончилось-то когда? Когда она меня выгнала, вот она-то и виновата. Я с этим ковром на лестничной клетке стояла, стучалась в дверь, чтобы отдать. А она меня не пускала, Цицилия Борисовна, она и порушила мой прибыльный бизнес. Он же работал как часы, каша варилась, белье мылось. А про золотые сережки ничего нафиг не знаю, они их, наверное, сами сперли. Они же банда. Вот больше всего в этой удивительной истории. То есть понимаете, как получается? Грубо говоря, вот если вы грабитель, вы вынесли банк, и там в сейфе пусто. Ну и кто вы? Грабитель. А оказывается, если вы грабитель, вот представьте, грабитель вынес банк, в сейфе пусто. Но в сейфе не пусто, а в сейфе лежит расписка от ОАО «Лютик», что ОАО «Лютик» обязуется деньги, вынесенные из банка, произошло, обращаются в полицию, приходит полиция, ловит нашего человека, который вынес деньги из сейфа, а он и говорит, так вы порушили всю схему, расписка-то была, я же собирался деньги обратно принести, а вы, банда, разрушили банк и мне помешали. А вот еще раз повторяю, что самое удивительное во всей этой истории, это рассказы о том, как ЦБ отобрала у хороших банкиров бизнес. И вот я вам обращаю внимание на вашу одну очень тонкую деталь, которую я лично прохлопала. И это то, что руководители про бизнес-банка рассказывали Заякину, что, дескать, прокуратура решила у них отнять половину бизнеса, а Заякин не поверил. И то, что рассказывает Мария Певчих, когда она фактически эту же самую историю, которую там Леонтьев излагает в своих показаниях, более или менее транслирует, когда она говорит, что да, вот они работали с какими-то нехорошими людьми, для нас было там потрясением понять, что они моют деньги прокуратуры, но вот они с кем повелись, те их и сожрали. Вот я еще раз цитирую запись разговора Леонтьева и Варшавского, из которой следует ровно наоборот, потому что в этом разговоре Леонтьев упрекает Варшавского, что, мол, вы обещали защиту, а ничего не сделали. И там, значит, сейчас, секундочку. Да, вот что говорит ФБК. В какой-то момент твои влиятельные друзья просят тебя все больше и больше. Потом влиятельные друзья друзей с ФСБ и Черкалин присылают в один новую просьбу: оформи нашего чаечка свой банк, плати ему зарплату, мы тебя не тронем, поможем. А вот это и стало настоящей причиной разгрома про бизнес-банка и финансовой группы «Лайф». То есть получается, что по версии ФБК про бизнес-банк ничем не отличался от других. Но вот однажды ЦБ отозвал у него лицензию, почему ЦБ так поступил. Но, значит, версия ФБК, вот влиятельные агенты, назовем их прокурорскими, в какой-то момент решили не только деньги отмывать, но и долю в бизнесе иметь. Напоминаю, что это действительно версия появляется в паблике еще в 2019 году с подачи Железняка, она также в том или ином виде фигурирует в показаниях Леонтьева, то есть она является абсолютно бесценной, вот то, что говорит ФБК, является абсолютно бесценными показаниями, которые могут быть приложены к любому суду. Но проблема заключается в том, что вот это, одну секундочку, удивительный разговор ФБК и, простите, удивительный разговор, в котором участвовал, с одной стороны, Леонтьев и Железняк, а с другой стороны, вот этот самый Варшавский, который, как я понимаю, который, как пишут другие эксперты, представлял именно вот этих странных людей из Генпрокуратуры. Я вас очень советую прочесть 50 страниц этого разговора, но из этого разговора, значит, ясно, что, во-первых, Леонтьев признает свои долги. Как я уже сказала, правда, он говорит, что это долги Железняка, но он говорит, ну вот он мой брат, это все равно что. А дальше они обсуждают, что обстоятельства, которые случились, это были форс-мажор. Форс-мажор в лице действий ЦБ. При этом Леонтьев действительно говорит, ну как же, вы же мне обещали от ЦБ отмазать. А Варшавский говорит, слушай, а вот тебя же устроили встречу с Набиуллиной, и эта встреча стала легендарной, потому что ты пришел на эту встречу и начал ее учить, как должно осуществлять банковский надзор. А дальше Леонтьев, как я уже сказала, говоря, что вот я согласен выплатить деньги, я считаю, что мой долг составляет около 100 миллионов. Я согласен, кажется, раз в полгода выплачивать 25 миллионов. Я сейчас приблизительно передаю суть этого разговора, так что извините, если какие-то маленькие неточности. Я просто не могу его найти, где он у меня, честно говоря, записан. Но вы сделайте так, чтобы уголовного дела не было, потому что если будет уголовное дело, и если будут арестованы какие-то там, судя по всему, важные для них люди внутри России, то как же я вам, типа, деньги буду выплачивать? Но дальше еще интереснее, потому что вот эти вот, в кавычках, пострадавшие, они говорят, ну, это все хорошо, что ты говоришь, но нам нужно какие-то бумаги подписать. Вот там у тебя что-то есть, у тебя что-то сохранилось, мы хотим в этом получить долю. А он отвечает, мои юристы запретили мне это делать. Тут одна из женщин, которая присутствует при разговоре, говорит, а что вы говорите? Я сама юрист, юрист делает то, что ему потребует от него клиент, что вы нам морочите голову. Он говорит, не, на Западе это так не работает, мне юристы запретили это делать. Короче говоря, верьте мне, если вы хотите получить свои деньги, сделайте так, чтобы вот уголовного дела было не заведено. Из всего этих 50 долгих страниц разговора видно, что все присутствующие рассматривают там, историю там, отнятия лицензии центральным банкам, как форс-мажор, как стихийное бедствие, как то, что находилось вне зоны контроля и тех, и других. И видно, что наш герой пытается сохранить достаточно нормальные отношения как бы вот со своей прежней крышей и, более того, ее использовать очередной раз для того, чтобы уклониться от уголовного преследования. И вот при наличии таких удивительных разговоров, которые зачем-то, значит, сами Железняк и Леонтьев притащили же в суд, нам рассказывают о том, как во всем виновата банда ЦБ. Я напоминаю очень важную вещь, что ЦБ несколько месяцев пытался найти общий язык с руководством Пробизнесбанка, и за эти несколько месяцев стиральную машину, посудомойку и так далее можно было поставить на место. И тогда бы ничего не было. Но их не поставили на место. И только когда, значит, ЦБ отобрал ключи из квартиры, тут нам сказали, что, значит, вот же из-за чего посудомойка-то исчезла. Она же, ее никто не украл, ее просто вывели во внешний контур, а потом нам заперли квартиру, и мы не смогли обратно ее принести. И несколько еще важных вещей надо отметить. А, да, почему, собственно, нет на Западе, это очень важный вопрос, вы спросите, а почему нет на Западе судов против Пробизнесбанка? кроме там вот несчастного суда в Лихтенштейне, где судятся, а те суды, которые есть, выносили решения в их пользу. Это очень интересно. Значит, я, во-первых, напомню, что вот у нас есть такой банкир Юров из Банк Траст, который как раз тоже про бизнес-банк защищал. Против него самого вынесено решение в высоком суде Лондона, куда как раз обращались российские власти. И там в Банке Траст было то же самое. Там тоже был, как они тоже утверждали, по-моему, внешний периметр они это называли. И там удивительная вещь случилась, потому что там АСВ, как я понимаю, или там российские власти, во всяком случае, сумели перекупить одного из жучков, который все это в банке устраивал. И он передал им все электронные письма, и, соответственно, высокий суд города Лондона вынес решение, что нет никакого внешнего контура, нет никакого внешнего периметра, все эти деньги были потырены. И 900 миллионов долларов постановил с бывших руководителей банка Траст взыскать. Причем надо сказать, что последний раз пытались это отменять решение в Соединенных Штатах где-то в 23-м году, несмотря на войну, как я понимаю, не отменили. Это к вопросу о внешних контурах и что по их поводу думает высокий суд города Лондона. Но тут вещь вот какая. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что хотя ЦБ действительно чистил российскую банковскую систему, и за это Эльвире Набиуллиной надо поставить памятник, и это был как раз тот случай избавления от системной коррупции, который очень важен. И это, конечно, тот неловкий момент, когда ты понимаешь, что люди, которые называют себя борьбацами с коррупцией ФБК, защищают людей, которые делали в банке вот это, а ЦБ, который является представителем российской официальной власти, ну, неформально, действительно делал все, чтобы покончить вот с тем самым проклятым наследием 90-х. Когда пусть не все, но очень многие действительно делали в своих банках черт знает что. И действительно так поступали. И действительно почистил 700 банков. И это, оказывается, эта борьба ему ставится в вину. Это вообще вот просто вынос мозга. Так вот, несмотря на то, что ЦБ занимался просто однозначно правильной работой, и я напомню, что сочетание с налоговой реформой Мишустина это просто закончило с обналичкой и сделало не просто банковскую систему, но и российскую экономику значительно более прозрачной в том, что касается выплаты налогов, потому что просто люди, когда они увидели, что обналичка из 2% возросла до 20%, они вместо того, чтобы заниматься обналичкой, стали заниматься тем, чтобы платить налоги, тем более, что в это время Мишустин это сделал гораздо проще. Так вот, да, помимо ЦБ, который был одним игроком, действительно был Черкалин, был Мирошников, были ФСБшники, которые были очень грязными игроками и которые, собственно, обналичка стала стоить очень дорого просто потому, что ее монополизировали действительно несколько ФСБшных кланов. А вот один из них, с одним из них был связан, как тот самый Черкалин, который, в частности, на последнем этапе сами же руководители банка в банк и назначили, и который потом сидел, когда у него нашли дома какие-то тонны налички. И сейчас есть большое подозрение, что эти деньги были деньгами главы АСВ Мирошникова, который сейчас бегает, и против которого Набиуллина много раз пыталась что-то сделать и говорила разные плохие слова, и в конце концов сделала. Так вот, этого самого Мирошникова вот сейчас тут разыскали. В 16 году, 1 января, значит, наши банкиры, один из наших банкиров, честно говоря, не помню, Железняк или Леонтьев, по-моему, Железняк, да, как раз поздравлял с Новым годом. Так вот, я вам обращаю внимание, что вот если вы сажаете в банк Черкалина, то вы действительно очень о многом можете договориться. Это первое. А второе заключается в том, что вот после того, как, судя по всему, все договоренности рухнули или не были выполнены, началась война. И во время войны АСВ, то есть то самое агентство, которое и без того, как мы знаем, хромое и слепое, и в ряде случаев закрывает глаза и делает удивительные вещи, не говоря о том, что к тебе и может быть совершенно не заинтересована в судах, которые могут это показать. Или наоборот, может как-то каким-то способом договориться с банкирами. Так вот, это агентство оказалось в списке подсанкционных организаций. И это оказалось очень удачно для всех российских банкиров, которые вот занимались такими делами. А то, что осталось, это осталось, когда могут судиться частные вкладчики. И вот действительно, вот один из таких судов как раз идет в Лихтенштейне. Это тот самый суд, про который ФБК почему-то сказали, что в нем не участвует Владимир Ашурков, хотя он действительно заявлен на этом будущем суде в качестве свидетеля. И ничего там Кац неправильного не замазал, и все там действительно ровно так, как говорит Кац. А Владимира Ашуркова там ответчики заявили в качестве свидетеля. Другое дело, что этот суд еще не состоялся, и, видимо, Владимир Ашурков туда не пойдет. Но почему это интересно? Потому что, значит, это суд, который ведет некий автокомбинат номер 36. Я сразу скажу, что я не знаю, это настоящий истец или это так, за этим истцом, допустим, стоят какие-то фирмы Варшавского. Я просто не знаю, врать не буду. Но суть заключается в том, что ответчик, то есть, собственно, представители ProBusinessBank'а, попросили в качестве обеспечения иска 432 тысячи швейцарских франков. 432 тысячи швейцарских франков. А это к тому, вот, каково судится в западных судах. Все очень честно, все очень замечательно. Но вам нужны такие деньги, что если у вас этих денег нету, если у вас денег на адвокатов нету, то вы будете судиться 10 лет и уйдете несолоно хлебавши. В этом смысле вот замечательно сказал Андрей Мовчан, что современные западные суды, они превратились в абсолютно экстрактивные институты, то есть в институты, которые не обеспечивают правосудие, а наоборот работают таким способом, что ну, если у тебя есть деньги, то ты рано и поздно свое правосудие получишь, а если у тебя нет денег, то лучше не соваться, хотя все будет очень честно. Просто у тебя не хватит денег на адвокатов или на залоги. И, собственно, вот обосновывая эти 432 тысячи залог, как раз ответчики написали, что вот у них будут присутствовать такие-то свидетели, и в числе их будет, они планируют вызвать Владимира Ашуркова, но которого они, я надеюсь, сейчас уже и не вызовут. Или, по крайней мере, он туда не приедет. Это, еще раз повторяю, это большая история, это тыквенная грядка, это падение дома Эшеров. Я устала и в конце говорила, наверное, недостаточно четко. Я очень четко и подробно рассуждала в прошлой передаче. Но, наверное, последняя важная вещь, которую я хочу сказать. А вот мне тут спрашивают, на вопросы сегодня ответите. Забыли ли вы про нас, зрители? Слушайте, ну как же я буду отвечать на вопросы? Давайте я только один вопрос отвечу. Врать не буду, вот пусть мне пришлют самый лучший вопрос, на который можно ответить. И я на него отвечу, чтобы уж там 1500 раз не перебирать. Но последнее, что я хочу сказать, что, как ни странно, все темы нашей передачи сегодня связаны между собой. Потому что в значительной степени ФБК сделали ту же самую ошибку, что и Зеленский. Они... как бы сказать, понадеялись на гранты Демпартии. Я не знаю, почему ФБК решили поступить так, как они поступили. Я, честно говоря, даже и разбираться не хочу. Но в итоге тот выбор, который был сделан, это выбор не в пользу тех людей. То есть получается, что отныне ФБК представляет там не тех людей, которые, особенно если это люди из бизнеса, которые все это слышат. А ФБК сделали выбор в пользу ядра сторонников, которые останутся в этой секте навсегда, и в пользу грантов, которые вот даются в рамках той картины мира, которая нам казалась абсолютно естественной в 91-м году, и многим, в том числе и мне, казалась абсолютно естественной и правильной в 22-м году, в начале войны, но которая сейчас на наших глазах переворачивается, тонет, и которая, я надеюсь, против которой, и которая потонет еще и на американских выборах. Не знаю, потонет ли она на американских выборах, но с точки зрения геополитики она уже потонула, она уже нерелевантна. И, к сожалению, мы видим, что последнее, что я говорю, что вот то, что Запад предлагал в 91-м году жителям Советского Союза, было для всех них, в том числе для представителей элит, релевантно. То, что Запад предлагает сейчас, и то, что предлагает ФБК, потому что, ну, они вполне отражают сейчас, ну, как бы, ту структуру мысли, которая существует, ну, среди людей, которые проводят президентскую кампанию Камалы Харрис или преподают в университете Гарварда. Оно, мне кажется, очень сильно нерелевантно сейчас для российской элиты, но уж тем более для российских силовиков или для тех, кто сражается на фронте. Последний вопрос я все-таки постараюсь ответить сейчас. Да что ж такое? Даш, пришлите мне все-таки ссылку на чат или просто задайте самый лучший вопрос, который нас был. Не могу я найти ссылки на чат. Какие у нас есть хорошие вопросы за деньги, потому что тогда проще всего надо ответить на вопрос за деньги. Что еще должен сделать Путин, спрашивает Сашка Стар, чтобы Россия окончательно превратилась в Северную Корею? А Россия пока, даже сейчас Россия не превращается в Северную Корею. А Россия остается страной с рыночной экономикой. У этой рыночной экономики есть свои трудности в связи с войной и, наоборот, свои взлеты в связи с войной. Об этом мы подробнее поговорим завтра с Дмитрием Некрасовым. Но вот как раз вопрос Сашко – это, к сожалению, хорошая иллюстрация той истории, что очень часто вот есть, как все описывается по ОРТ, что все, уже дошли до Берлина, мир лежит во прахе, США повержены, Украина растоптана, там Китай и Индия – партнеры Путина и так далее, и так далее. А есть, когда вот читаешь оппозиционные СМИ, там каждое наводнение в Орске подается как все, завтра конец света, и завтра из-за этого Путин рухнет. Вот я даже с удивлением смотрела, как наводнение в Валенсии, его списали на глобальное потепление. А если бы то же самое случилось в Орске или в Москве, то, конечно, бы списали на Собянина или Путина. У каждого свои списыватели. И когда, как я уже сказала, я вижу, как описывает саммит в Казани оппозиционные СМИ, то у меня возникает такой неловкий момент, что я понимаю, что даже путинские методички о том, что, дескать, вот этот саммит в Казани знаменует собой торжество многополярного мира, Моди и Си приехали в Казань, они, скажем так, несколько... А точнее, отражают происходящее, чем представление, как в анекдоте, о том, что Брежнев пришел вторым, а Картер предпоследним. Юлия Латынина, код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками на наши эфиры. Извините, что у нас в четверг не было Дмитрия Некрасова, как мы собирались. Но зато, как я уже сказала, он у нас будет в понедельник. Извините за несколько сбивчивый рассказ о приключениях ФБК в конце. Я уже достаточно устала и не помнила, там, то есть какие-то вещи я уже повторяла из прошлого эфира. Но еще раз повторяю, нет, я не собираюсь с этой темы слезать. Точно, кстати, как говорят, точно так же, как я не собираюсь слезать с темы Невзленгейта. И с удовольствием жду расследований ФБК. Потому что, напоминаю, там обширная переписка. На этот счет. Но просто да, ландшафт изменяется тектонически. И главное тектоническое обстоятельство изменения этого ландшафта – это то, что все, что мы думали в начале этой войны про Запад, и все, что мы, очень многие из нас, во всяком случае, я думала в начале этой войны, про Украину, точнее про Украину Зеленского, оказалось абсолютно неправдой. Вот как бы это сказать? Последнее, что я скажу. Вот у Стругацкого, помните, трудно быть Богом. А там есть ужасный Дон Ребе, и там есть прекрасный Дон Румата, который с состраданием смотрит на все это мерзкое болото вокруг себя. И там есть прекрасный Арата, сначала красивый, а потом Арата горбатый, которому Румата должен помогать, как нам кажется. И вот Дон Ребе остался там, где был Дон Ребе. Мое представление о Доне Ребе чрезвычайно мало изменилось. Но вот мое представление о мотивах Дона Руматы и о мотивах Араты красивого, оно претерпело колоссальные изменения. И с моей точки зрения, люди, которые, если что-то в России будет меняться, люди, которые имеют шанс обратиться к российской элите и быть ей услышанными, это не те люди, которые пообещают ее раскулачить, внести в список 6 тысяч, и так далее, и так далее, и так далее. Все это значит параллельно с рассказами о внешних контурах банков. А это те люди, которые пообещают российской элите, даже силовикам, стабильность. То, чего им сейчас не хватает при Путине. Всего лучшего. До свидания. На этот раз действительно до свидания. Приходите к нам завтра. Не забывайте подписываться на наш Patreon, если можете. Потому что помните, что мы зависим только от вас, от ваших просмотров, от вашего Patreon. От вашего PayPal, от вашего Boosty, правда, я не знаю, есть у нас Boosty или нет. Вот галстук к нам так и не появился, хотя вначале была кошка Дуся. До свидания. Ирод Великий по поведению напоминает Лукашенко, пишет мне Ник. Точно! Вот Лукашенко – это Ирод Великий. Yes.